В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Отменен приговор человеку, совершившему нападение на московскую синагогу. В ряде российских городов проходят акции протеста ученых. Российские власти проверяют информацию о причастности иракской группировки к похищению российских дипломатов. Верховный суд России отменил приговор Александру Купцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Купцева, так и потерпевшими. В ряде российских городов проходит акция протеста ученых с требованием не реформировать Академию наук. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Как люди интеллигентные, митинговали ученые в основном в своих институтах по месту работы. Наиболее возмущенные провели пикет возле здания Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. В нем приняли участие около 200 человек. Негодование у сотрудников института вызвало постановление правительства о пилотном проекте «Реструктуризация РАН». Согласно проекту, зарплата ученых должна значительно вырасти, но какой ценой? Дальневосточникам предлагают на треть сократить научные штаты, а высвободившиеся финансы направить на повышение их своих зарплат. Причем самими учеными никто не советуется. Цифры по сокращению и новые штаты будут спущены сверху. В адрес Владимира Путина направлено обращение с требованием реформу остановить. Если требование не будет выполнено, люди перейдут к решительным действиям, пригрозила интеллигенция президенту. Марина Лобода для Радио Свободы, Владивосток.
Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей на себя ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка Совета Маджахедов, предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению. В Ираке к югу от Багдада найдены тела двух военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами. Об этом сообщили иракские власти. Не менее 10 иракцев погибли сегодня в результате нападений повстанцев по всей стране. Премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадауи призвал страны Запада и исламского мира к расширению диалога.
Я абсолютно уверен, зло в мире не предопределено, его творят люди. А потому прямая обязанность всех людей доброй воли – остановить Запад и исламский мир от сползания в противостояние. Это противостояние между двумя великими цивилизациями вовсе не неизбежно, его можно предотвратить.
Заявление премьер-министра Малайзии прозвучало на международной конференции в Джакарте.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусские чиновники, включенные в черный список Джорджа Буша, заявляют о несправедливости подобного решения. Президент США ранее издал указ об аресте счетов и собственности белорусских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с людьми, включенными в черный список. Это Александр Лукашенко и его сын, советник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, заместитель главы президентской администрации Наталья Петкевич, госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман, глава КГБ Степан Сухаренко, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, руководитель национальной телерадиокомпании Александр Зимовский и другие. Белорусские чиновники сохраняют внешнее спокойствие, а некоторые называют подобный шаг нелепостью. Такого мнения придерживается руководитель национальной телерадиокомпании Александр Зимовский.
Нет судебного решения о том, что я, например, коррумпирован или я выборы фальсифицировал. Если это будет признано судом, наверное, какие-то санкции последует.
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, которую мировое сообщество обвиняет в фальсификации президентских выборов, назвала решение американского президента политическим и полностью нарушающим общемировые основы гражданского права. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по Оранжевому союзу, блоком Юлии Тимошенко и партией социалистов, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам Тимошенко, два абсолютно согласованных варианта договора о создании оранжевой и смешанной коалиции представлены президенту Украины Виктору Ющенко. В столице Грузии произошли столкновения между полицией и профессорами Тбилисского государственного университета, протестующими против сокращений, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В ночь на вторник несколько сот кандидатов и докторов наук, работающих в Тбилисском государственном университете, в главном вузе страны, попытались забаррикадироваться в одной из аудиторий, протестуя тем самым против решения Министерства просвещения Грузии провести конкурсы по занятию академических должностей, что по сути означает резкое сокращение кадров и увольнение большей части профессуры. Поздно ночью в здание государственного университета вошли несколько сот полицейских. Они выдворили ученых из аудитории и из здания с применением силы. Те попытались оказать сопротивление, и потасовки переросли в серьезные столкновения. Причем ученых поддержали часть студентов и лидеры оппозиционных партий, в том числе лидер новых правых Пикрия Чехрадзе. Я звонила ректору и просила его не применять силу, поскольку такого не помнит Тбилисский университет. После большевиков такого не было. Полиция никого не задерживала. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На юге Москвы, в поселке Бутово, второй день продолжается акция протеста местных жителей против выселения из домов. На месте частных владений запланировано возведение нового микрорайона. Жители Бутово не согласны с условиями переселения. Под Калининградом произошел пожар на военном аэродроме Чкаловск. Пострадал военнослужащий. Загорелся бензовоз заправщика, от него истребитель Су-27. Как заявил помощник главкома ВМФ Игорь Дегалов, взрыва не было, пожар потушен. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Действительно ли Аль-Каида причастна к похищению российских дипломатов в Ираке? Адвокаты Евгения Адамова считают незаконным дальнейшее содержание под стражей своего подзащитного. Новости чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Это главная тема сегодняшнего дня в России. Министерство иностранных дел тщательно проверяет сообщение о причастности группировки, предположительно связанный с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. За развитием событий внимательно следит наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Что вам удалось узнать?
Здравствуйте, Андрей. Ну, действительно, российские официальные лица пытаются справиться с ситуацией. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сегодня выступая перед журналистами, сказал, что Министерство иностранных дел России относится ко всей получаемой из Ирака информации с большим вниманием.
Мы ее восприняли со всей серьезностью и со вчерашнего дня перепроверяем контакты по всем возможным вариантам обнаружения и освобождения наших людей продолжаются буквально ежечасно, и мы рассчитываем, что эти контакты дадут результаты, и вновь подтверждаем свой настоятельный призыв к похитителям незамедлительно освободить наших людей и не забывать, что они представляют Россию, которая является искренним другом иракского народа и которая сделала все, чтобы Ирак не оказался в той ситуации, в которой он сегодня находится.
Эту же позицию практически все повторяли сегодня представители российского МИДа, с одним из них, а именно официальным представителем Министерства иностранных дел России Михаилом Камыниным, удалось поговорить моему коллеге Сергею Гогину.
Вы вообще знали раньше о существовании такой организации?
В принципе, информация о том, что такая организация существует, имелась.
А как в руководстве МИДа относится к ультиматуму этой группы о выводе российских войск из Чечни?
Все эти вещи взаимосвязаны, то есть нужно сначала узнать, насколько достоверно эти сообщения, действительно ли эти сообщения исходят от данной организации.
Согласно вашему комментарию, Россия – это страна, которая энергично содействует восстановлению мира на иракской земле. Как вы думаете, почему эта группа захватила в таком случае именно представителей России?
Но это, я думаю, в первую очередь вопрос к тем, кто захватил российских граждан. И, как вы знаете, один в ходе этой операции был даже застрелен. Мы уже неоднократно заявляли, что сразу же после того, как произошло это неприятное событие в Багдаде, нами были установлены контакты, которые, в общем-то, находятся в рабочем состоянии, как с всеми компетентными органами Ирака, так и с командованием коалиционных сил, а также с руководством и соответствующими службами стран региона.
Но это то, что касается власти исполнительной, власть законодательная находится, очевидно, в некоторой растерянности. Может быть, российские парламентарии не получают достаточной информации ни от российского МИДа, ни от российских спецслужб. И очевидно, что поэтому разнятся комментарии тех, кто отвечает в парламенте за внешнеполитические связи, в частности, Константин Косачев, руководитель Комитета по международным делам Государственной Думы, говорит, что он сильно сомневается, что это какое-либо подразделение Аль-Каиды.
Мы находимся, к сожалению, целиком во власти обстоятельств. Мы не знаем, что произошло с нашими согражданами. Мы глубоко обеспокоены, встревожены тем, что их жизнь может находиться под угрозой. И самое главное, мы не понимаем причин происходящего, потому что ни политическая, ни криминальная версии случившегося пока не находят подтверждения, и в том и в другом случае за похищением должны были, по идее, последовать какие-то относительно внятные требования либо выкупа, либо исполнения каких-то условий. То единственное сообщение, которое появилось в интернете, внятным я назвать не могу, потому что ни требования вывода российских войск из Чечни, ни требования освобождения всех мусульман, находящихся в российских тюрьмах, заведомо невыполнимы, они абсурдны.
У коллеги Косачева из Верхней палаты Михаила Маргелова, напротив, сомнений в том, что это Аль-Каида, нет.
После вчерашнего заявления понятно, что то, что захват осуществило именно подразделение Аль-Каиды, но это, если хотите, процентов 85-90, так оно и есть. И знаете, даже в мусульманском мире, в особенности, наверное, в мусульманском мире, принадлежность к Аль-Каиде – это такая все-таки каинова печать, и каких-то пиар-дивидендов вряд ли это может принести какому-то политику или какой-то политической группе, так сказать, отождествление себя с Аль-Каидой.
Но вот в чем сходятся оба парламентария, это в том, что это все имеет международный резонанс. В частности, вот что говорит Константин Косачев.
Когда мы говорим о сотрудничестве на межгосударственном уровне, тем более по решению одинаково важных для всех стран проблем, как международный терроризм, никаких проблем с точки зрения нашего взаимодействия не существует. И я уверен, что это очевидное для меня обстоятельство будет в полном объеме подтверждено на предстоящем саммите «Восьмерки» в Санкт-Петербурге.
И Михаил Маргелов говорит о том, что его коллеги будут предпринимать усилия на уровне международных организаций, чтобы сделать вообще проблему заложников как-то слышимой.
Комитет Совета Федерации по международным делам принял сегодня заявление. Мы обратились к иракским парламентариям, к парламентариям всех арабских и всех мусульманских стран включиться в работу по освобождению российских граждан, захваченных в Ираке. Мы на следующей неделе, в понедельник, на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы будем инициировать проект резолюции о заложниках, всех заложниках европейцах, захваченных в Ираке.
И видно, что оба парламентария говорят, что дело с похищением российских дипломатов в Ираке имеет аспект международного терроризма, и именно этот аспект ставит под сомнение один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
На наш взгляд, это является грубой провокацией заинтересованных спецслужб. В частности, речь может идти не только о российских спецслужбах. Попытки увязать борьбу чеченского народа с устремлениями международной террористической сети Россия предпринимала и прежде. По нашему мнению, появившаяся информация и попытка увязать чеченцев в ситуации в Ираке и как бы втянуть нас в глобальные международные проблемы, оно появилось не случайно. После заигрываний с Хамасом и позиции, занятой России с Ираном, на Западе стали всерьез задумываться над истинной ролью России в борьбе с так называемым международным терроризмом. И что нам кажется, и заставило российские спецслужбы пойти на эту провокацию в преддверии встречи в Санкт-Петербурге.
Тем не менее, все-таки многие говорят, что это действительно некая террористическая организация, хотя бы потому, что был установлен более или менее точный пороговый срок, так сказать, дедлайн ультиматума, и уже поэтому видно, и общаясь сегодня с российскими представителями парламента, я видел, что они в некотором замешательстве, и вся серьезность ситуации ими видится отчетливо. Из этого многие делают вывод, что все-таки для России все случившееся было серьезным и печальным сюрпризом.
Спасибо. На линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. В Ираке к югу от Багдада найдены тела похищенных в пятницу американских военнослужащих. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. По словам премьера, миссия японских военнослужащих в Ираке завершена. В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства реформировать Академию наук. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, не согласных с решением о выселении их из своих домов. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться в президенты страны в 2008 году. В Северной Осетии на трассе Моздок-Октябрьская при взрыве в автомобиле ранены 2 человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Центральная тема выпуска – портрет нового лидера Ичкерии Доку Умарова. Еще одна тема – прицельное убийство лидеров чеченского сопротивления. Можно ли считать его успехом российских спецслужб? Среди других тем отмечу очень любопытную, на мой взгляд, как добыть воду на даче. Опытом будет делиться ученый-геолог. Итак, эти и другие темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. «Вашингтон-Пост» сообщает о том, что Соединенным Штатам и России в последнюю минуту удалось спасти программу по обеспечению безопасного хранения или уничтожения советских ядерных боеголовок, химического и биологического оружия. Эта программа стоимостью во многие миллиарды долларов была разработана для того, чтобы не допустить попадания оружия массового поражения в руки террористов или стран-изгоев. В минувшую пятницу истекал срок ее действия в условиях острых разногласий сторон по правовым аспектам. Но в пятницу же, в последнюю минуту, посол США в России Уильям Бернс и замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Кисляк подписали в Москве соглашение, продлевающее эту программу еще на 7 лет. Хотя из-за диспутов с Ираном и Северной Кореей данная программа ушла несколько в тень, она все же представляет собой самый масштабный в мире план разоружения, пишет «Вашингтон-Пост» и продолжает. Программа была начата 14 лет назад, после окончания Холодной войны, и благодаря ей за эти годы были ликвидированы тысячи боеголовок, ракет и бомбардировщиков, а также достигнут прогресс в создании безопасных условий хранения биологического и химического оружия. Несколько лет шел спор об ответственности сторон. Россия изначально несла ответственность за любые несчастные случаи или аварии по вине американских подрядчиков. Россия возражала против этого положения, и в продленной договоренности ее опасения взяты во внимание. Газета отмечает, что закрытие программы совместного снижения опасности могло бы омрачить июльский визит президента Буша в Санкт-Петербург на саммит Большой Восьмерки. Об этом пишет сегодняшняя «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
Wall Street Journal, Андрей, пишет о достижении согласия в другой области, в области иммиграции. Но консенсус достигнут не среди политиков, которым до сих пор не удается найти рациональную форму иммиграционной реформы, а среди профессиональных американских экономистов. В открытом письме президенту Бушу свыше 500 видных экономистов, включая 5 нобелевских лауреатов, заявили, что хотя иммиграция может быть не по душе небольшому проценту американцев, подавляющее их большинство получает получает явную выгоду от влияния иммиграции на экономику, включая низкие потребительские цены. Бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен также не раз указывал на это. Самое поразительное, пишет газета в редакционной статье, что письмо подписано экономистами, принадлежащими к самым различным сферам исследований, различным политическим и идеологическим воззрениям. Возможно, никакая другая экономическая проблема, за исключением, может быть, вопроса о выгоде свободной торговли, не становилась таким средоточием единодушия, указывает Wall Street Journal. Газета напоминает, что несколько лет назад в результате проведенного Вашингтонским институтом Катона опроса виднейших американских экономистов выяснилось, что 80% из них согласились с тем, что иммиграция оказывает благоприятное экономическое воздействие, если бы только к этому мнению прислушались участники нынешних дебатов об иммиграции, в которых доминируют эмоции и политические опасения, заключает Wall Street Journal. Андрей.
И если можно напоследок какую-то неполитическую тему, представьте, пожалуйста, в вашем обзоре.
Газета USA Today сообщает о том, что все больше американских компаний ограничивают пользование на рабочем месте сотовыми телефонами, поскольку последние издают самые невероятные трели и мелодии, мешая окружающим коллегам. Так, пиаровская компания Кэрри О'Доннелл во Флориде ввела правило, согласно которому все мобильники должны быть настроены на прием звонков только в вибрационном режиме. Согласно недавнему исследованию рекрутинговой компании Randstad, 30% работников считают звонящий в офисе мобильник раздражителем номер один. Уже сейчас свыше трети американских организаций имеют специальные правила использования мобильников на работе. Однако, как замечают эксперты, чем больше запреты и ограничения, тем больше сотрудников приобретают самые, если можно так выразиться, навороченные модели с функциями фотокамеры, просмотра видеоклипов, тем самым ставя под угрозу производительность. Газета отмечает, что мобильники стали проблемой не только трудового этикета. Растет число судебных разбирательств об автодорожных происшествиях, к которым привлекаются работодатели, чьи служащие говорили по мобильнику за рулем. Об этом сообщает газета USA Today. Андрей.
Очень любопытно. Спасибо вам. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Адвокаты бывшего министра по ядерной энергии России Евгения Адамова требуют привлечь к уголовной ответственности тех, кто, вопреки действующему законодательству, способствует дальнейшему содержанию Адамова под стражей. Соответствующие заявления уже переданы в Генеральную прокуратуру, сообщил на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции адвокат бывшего министра Генри Резник. С подробностями Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты направили 4 заявления с требованием возбудить уголовные дела. В компании виноватых нынешний исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Бирюков, следователь Геннадий Кукло, судья Мосгорсуда Нина Шарапова и зам руководителя службы экономической безопасности ФСБ России генерал Грошев. По словам Генри Резника, Бирюков и Кукло нарушили закон, когда обратились в Мосгорсуд с ходатайством о продлении предельного срока содержания Адамова под стражей. Грошев подписался под документом, содержащим, по мнению защиты, заведомо ложные сведения о том, что в случае выхода на свободу Адамов будет давить на свидетелей и затягивать следствие. Ну а судья Шарапова вынесла таки постановление о продлении срока содержания бывшего министра под стражей, да еще и допустила в нем ошибку, согласно которой в СИЗО должен оставаться Адамов. Но не Евгений Олегович, а Олег Евгеньевич, говорит адвокат Адамова Генри Резник.
Вообще, при поступлении такого постановления в следственный изолятор, полковник Прокопенко должен немедленно был освободить Адамова из-под стражи. По той причине, что такого обвиняемого в матросской тишине не содержится. Есть Адамов Евгений Олегович. Уважение такому суду испытывать нельзя, к нему можно испытывать только презрение.
Вообще же, говоря о нарушениях, допущенных в ходе предварительного следствия по делу Евгения Адамова, Генри Резник отметил, что адвокатам сейчас практически невозможно добиться от обвинения и суда, чтобы те четко следовали предписаниям закона.
Это второй случай, когда по поручению доверителя я обращаюсь с ходатайством возбуждения уголовных дел. Дело в том, что наши судьи, работники прокуратуры, ФСБ чувствуют себя абсолютно выведенными из-под ресницы закона. Они ощущают свою полную безнаказанность и полную безответственность. Можно писать все, что угодно, постановления свои. Можно выдумывать несуществующие факты. Можно отложить в сторону закон. Все пройдет. покроем друг друга. Защита изначально бессильна по такого рода делам. С такой законностью, с таким обвинением нужно сражаться не просто, указывая на то, что НСР совершает какие-то ошибки. Преступные действия должны быть названы своим именем.
Убежден Генри Резник. А по прогнозам второго адвоката Евгения Адамова Тимофея Гриднева, на рассмотрение заявления о возбуждении уголовных дел у следователя может уйти месяц. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18:25. В эти дни выпускники Уральской государственной архитектурно-художественной академии защищают свои дипломные проекты. И, как и в прошлые годы, самые звучные темы у этих проектов на кафедре индустриального дизайна. Некоторые примеры. Летающее маршрутное такси. Экраноплан. Универсальный аэромобиль. Авторы проектов считают, что шансы реализовать их есть, но только за рубежом. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге. Светлана Кулешова.
Ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Александр Александрович, сейчас дипломные работы сдают, защищают выпускники. Какие самые интересные в этом году, на ваш взгляд?
В этом году архитекторы будут защищать совершенно разные проекты на различные темы, в том числе это и промышленное здание, и общественное здание, и даже Большой Евразийский университет с комплексом учебных, научных зданий, технопарком, со студенческим кампусом, с дворцами спорта и огромной библиотекой.
То есть то, что вполне может быть реализовано. Конечно. А как часто бывает, что дипломные проекты потом развиваются дальше, что потом они получают какую-то реализацию?
Ну, дипломный проект, он не ставит перед собой задачу обязательно построить это здание. Задача дипломного проекта – показать умение будущего архитектора самостоятельно проектировать. И не так часто бывает, когда это здание вдруг строится. Тем не менее, такие случаи бывают.
Такие случаи были такие... давно или, наоборот, сейчас больше такого происходит?
Ну, сейчас больше происходит, конечно, чем это было раньше. Ну, например, одна девочка у нас запроектировала очень интересное расширение нашего Свердловского вокзала, где через пути был ею запроектирован очень красивый переход. И потом она пошла в Жилдорпроект, проектный институт, продолжила работу над этим проектом. И скоро мы увидим замечательный павильон над железнодорожными путями.
Но эта вот инициатива шла от студентки уже к проектной организации. А как часто бывает, что какие-то серьезные организации приходят к вам, говорят, дайте нам студентов, мы им закажем дипломные проекты, будем потом дальше с ними работать?
Как правило, у нас студенты старших курсов уже все работают. И уже определились, как правило, с местом будущей работы. И темой своего дипломного проекта, как правило, выбирают такой объект, чем они занимаются у себя в проектной организации. Поэтому... каждый дипломный проект в какой-то мере, можно сказать, востребуем. Но вот сказать о том, что вот он будет полностью реализован, вот это сложно, поскольку проект – это продукт работы большого количества людей, большой команды.
Ну, это, наверное, вообще не касается проектов, которые защищаются в этом году на кафедре индустриального дизайна. Экраноплан, летающее маршрутное такси и универсальный аэромобиль. Это совсем фантастические проекты.
Если говорить о дизайнерах, то дизайнерам проще, может быть, реализовать свой проект, чем архитекторам, поскольку объект разработки поменьше, поскромнее. Может быть, мясорубка какая-то красивая, удобная, хорошей формы и заказанная каким-то конкретным предприятием. А архитектурная задача, это, конечно, сложно. Объект архитектуры, архитектурной разработки от целых городов и кончая отдельным зданием стоит очень, конечно, больших денег, больших затрат по времени.
Какие планы у Академии на ближайшие годы? Собираетесь ли вы переориентироваться на подготовку специалистов для зарубежа? Или уже есть такое направление?
В наше время сложно говорить о подготовке специалистов для своей страны или для зарубежных каких-то государств. В наше время уже, мне кажется, стерлись границы. И большинство студентов перешагивает самый главный языковый барьер. И преодолев этот барьер, человек становится свободен для работы в той или иной стране, получить интересный заказ, скажем, на конкурсной основе в том или ином городе мира. И мы готовим студентов именно вот к такой деятельности, свободных и понимающих задачи работы, независимо от места, где они живут и где они получили, скажем, вот эту задачу.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков.
Вопросы господину Старикову задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по вторникам. Это американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом, и практически весь выпуск будет посвящен судьбе книги в 21 веке. Слушайте «Американский час» в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 7:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. Министерство иностранных дел России тщательно проверяет сообщения о причастности группировки «Совет маджахедов», предположительно связанной с «Аль-Каидой», к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Глава российского МИД Сергей Лавров вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении один российский дипломат был убит. В Ираке к югу от Багдада найдены тела похищенных в пятницу 2 американских военнослужащих. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. В ряде российских городов прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами реформы Академии наук. Согласно проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, не согласных с решением о выселении их из своих домов в новостройки. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться в президенты страны в 2008 году. В Северной Осетии на трассе Моздок-Октябрьская при взрыве в автомобиле ранены 2 человека. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. В центре Самары на Троицком рынке произошел взрыв. Пострадали директор рынка и его охранник. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на месте взрыва обнаружены осколки безоболочного взрывного устройства. Власти Туркмении обвинили в шпионаже 2 граждан Франции, советника по культуре французского посольства и сотрудника представительства ОБСЕ в Ашхабаде. В Афганистане власти предупредили средства массовой информации, что им не следует в той или иной форме рекламировать терроризм. СМИ предложено отказаться от интервью с лидерами террористических группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 20 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В мае 1975 года писатель Виктор Некрасов перенес в Париже тяжелую операцию. Вопреки всем медицинским прогнозам, он выжил. Чтобы заговорить больного друга, Андрей Синявский решился написать прижизненный некролог. К 75-летию Виктора Некрасова «Радио Свобода» передавала эти строки.
Некрасов. Светскость. Как определяющие, как положительное начало. Все мы монахи в душе. А Некрасов – светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем клёшарам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов. Ему недоставало трубки и трости. И посреди феодальной социалистической литературы первая светская повесть «В окопах Сталинграда». Странно, что среди наших писателей от рождения проклятых, удрученных этой выворотной, отвратной церковностью прохаживался между тем светский человек, солдат, мушкетер, гуляка Некрасов. Божья милость, пушкинское дыхание слышались в этом вольном зеваке и веселом богомольце. Он носил с собой и в себе этот вдох свободы, и он был человеком par excellence. Почему я все это сейчас пишу, когда Некрасов еще не умер, чтобы, если он выживет, подарить ему эти странички как очередную медаль за отвагу? а потом скажите, что мне делать сейчас, если о нем не писать? Чем помочь ему, кроме такого вот прижизненного некролога? Толпиться в больнице? Звонить по врачам? Да всех врачей уже обзвонили в окопах Сталинграда. Нужно же было родиться и кончить свои дни в Париже, чтобы где-то посередине написать «В окопах Сталинграда». Да, нужно. Нужно же было уехать из Киева, из России, чтобы, приехав в Париж, тебя разрезали пополам и выкачивали бы гной из брюшины, из почек и из легких. Не лучше ли было бы там, в Киеве, окончить дни, отмеченные литературной газетой? Куда лезешь? Зачем летишь? Глоток воздуха. Последний глоток свободы.
Андрей Синявский. Непригодившийся некролог Виктору Некрасову. Радио «Свобода». 20 июня 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит наш обозреватель Александр Костинцев.
Главная тема выпуска. 52-летний профессор физики Шуджи Накамура из Университета Санта-Барбара в Калифорнии удостоен премии Millennium Technology Prize. Премия присуждается правительством Финляндии за выдающиеся изобретения в области высоких технологий. Сумма премии составляет 1 миллион евро. Профессор Накамура стал вторым лауреатом премии. Впервые премия была вручена в 2004 году создателю всемирной паутины Тиму Бернерсу-Ли. Об изобретениях профессора Накамуры рассказывает Владимир Губайловский.
Накамура является создателем высокоэффективных светодиодов и голубого твердотельного лазера. Уже сегодня светодиоды Накамурой используются для создания дисплеев нового поколения. Изобретенные Накамурой голубые лазеры стали основой для устройств записи и чтения информации в оптических дисках нового поколения, таких как диски формата Blu-ray и HD-DVD.
Новости коротко. Представитель американского правительства Виктория Эспинал заявила, что ключевым условием принятия России в ВТО является закрытие российского сайта olafmp3.com. Этот интернет-ресурс продает музыкальные композиции в формате MP3. В феврале 2005 года от имени Международной Федерации Производителей Фонограмм в прокуратуру Юго-Западного административного округа Москвы уже подавался иск о возбуждении уголовного дела против владельцев сайта olafmp3.com. Возбуждение уголовного дело было отказано за отсутствием состава преступления. Крупнейшие производители сотовых телефонов, компании Motorola, NEC, Panasonic и Samsung вместе с операторами мобильной телефонии NTT Docomo и Vodafone объявили о совместных планах разработки общей программной платформы для мобильных телефонов. Платформа будет основана на операционной системе с открытым исходным кодом Linux. Как утверждают основатели Союза, общая платформа сделает разработку новых программных продуктов для мобильных телефонов более дешевой и эффективной. Компания Samsung объявила о начале поставок первого в мире бытового плеера, способного работать с дисками формата Blu-ray. Компания уже начала отгрузку плееров розничным продавцам. Предполагается, что в магазинах плеер Samsung для дисков Blu-ray появится 25 июня. Его цена составит около $1000.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Чемпионат мира по футболу. Германия.
Меньше часа назад начался третий тур предварительного раунда чемпионата мира, а накануне во втором туре сборная Украины порадовала своих болельщиков, рассказывает Олег Винокуров.
Крупная победа сборной Украины над командой Саудовской Аравии. Точно с таким же счетом, с каким украинцы перед этим проиграли испанцам, 0-4 и, соответственно, 4-0. Вот эта крупная победа дала повод говорить о психологии, которая играет немалую роль в футболе вообще, ну а в ходе такого турнира, как чемпионат мира, наверное, играет роль особую, потому что в области психологии часто лежат причины и побед, и поражений. Вот, казалось, украинцы, столь неудачно дебютировавшие на чемпионате мира, могли пасть духом. Тут на это намекали и многие журналисты, которые писали о том, что вроде бы после поражения от Испании украинских игроков, ну, в частности, упоминались имена там Гусина и Езерского, видели где-то в каком-то ночном клубе, якобы они были на веселе, но сами игроки и представители команды, естественно, это все опровергали. Ну, тут уже не поймешь, где правда, где полуправда, где вообще вымысел, да и особенно никто в такие подробности не вдается. Тут все-таки на первом месте футбол. Но так или иначе, можно было предположить, что крупный проигрыш испанцам наложит какой-то отпечаток на дальнейшее выступление украинской сборной на чемпионате. Но, к счастью, этого не произошло. И сборная Украины, как мы видим, ну, понятно, что соперник был значительно слабее. Саудовская Аравия, возможно, вообще одна из самых слабых команд чемпионата. Но это в данном случае отношение к делу не имеет, потому что если ты не готов психологически нормально, то ты и заведомо более слабого соперника не сможешь обыграть. Как, допустим, не смогли это сделать французы. Вот уже второй матч на этом чемпионате они свели в ничью, но на день раньше, чем Украина с Саудовской Аравией, Франция играла с Южной Кореей. И тут вот как раз пример того, как бывает неважно обстоит дело именно с психологией, потому что у французов есть все. У них есть класс, у них есть опыт, мастерство, сыгранность, все есть. А вот с психологией что-то явно не то. Наверное, зрители видели на экранах телевизоров, что французы пытались себе придать боевой настрой какими-то внешними, что ли, мерами. Вот все они вышли в напульсниках, на предплечьях, в цветах национальных флагов. Но это такая, видимо, мера, призванная объединить, что ли, команду, настроить ее на позитивный лад. Но даже она не помогла, французы не выиграли.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии Олег Винокуров. Сейчас рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет Александр Гостев.
Улица Кадырова. Значит, нам туда дорога. Виталий Лебин на сайте Polit.ru обращается к событиям в Южном Бутово. Исходя из происходящего, следует хорошо понимать, какой реакции мы дождемся, если власти и впредь будут действовать так же цинично, уверен автор.
Принято считать, что право собственности на жилье – это приобретение новейшего времени. Однако фактически уже после Хрущева реально выселить гражданина СССР из квартиры было очень сложно даже для, казалось бы, всесильного советского государства. Квартирный вопрос был одним из социальных моторов и при Сталине. За прописку боролись, не щадя ни своей, ни чужой свободы и жизни. При реальном брежневском социализме для государства было опасно всерьез задевать только что полученные городские метры. Поселок в Южном Бутово пытался снести еще СССР, но не смог. Даже после начала афганской войны партии правительства не были настолько сумасшедшими, чтобы переносить военные действия на свою территорию в случае отсутствия прямой угрозы режиму.
Сейчас же власти даже не озаботились тем, чтобы подвести нормальную юридическую базу под свои действия.
Земля была отчуждена по суду на основании целевой программы правительства Москвы, что противоречит здравому смыслу жилищному кодексу, и на основании непринятых норм московского законодательства, в частности поправок в местный закон о землепользовании и застройке в городе Москве, то есть вообще без тени уважения к частной собственности. При этом позиции местной власти были не абсолютными, но очень сильными. Существовало много и законных способов давления. Понятно, что не жадничая, можно было решить вопрос в досудебном порядке, к согласию сторон, особенно принимая во внимание доходы от строительства. но власти решили продавить свой вариант решения без всякого компромисса, как и в случае, например, с пострадавшими от теракта на Дубровке, то есть на пальцах. Более того, вместо всяческих переговоров, обманных уговоров, хитростей, индивидуальных подкупов и прочих неприятных, но понятных в мире Чистогана методов, решили по-простому, через ОМОН.
Что же заставляет чиновников именно продавливать то, что они хотят? Виталий Лейбин.
Это качество нашей управленческой системы административной. До тех пор, пока можно продавливать прямо, никакой квалификации на более тонкое управление не будет спроса. Более того, кажется, режим, который установился сначала в Москве, потом во всей стране, устроен таким образом, что власть все-таки не все отбирает. Управленческая система делится с населением чем-то и заслуживает его одобрения, поскольку доходы растут и социальные перераспределения тоже растет. Но есть такой негласный договор, что за это вы, граждане, не будете гражданами и не будете не иметь никаких прав до тех пор, пока я вот сделаю так, что растут социальные выплаты, растут доходы. Я думаю, что это такой обоюдный процесс. Конечно, понятно, почему население голосует за Ложкова и за Путина, потому что действительно при них стало лучше жить. Но также понятно, что это тупиковый путь, потому что настоящее развитие возникнет тогда, когда появятся дееспособные, самостоятельные и состоятельные граждане во всех смыслах этого слова, в том числе в юридическом. Пока этого нету. Но точки, где такие столкновения есть, вообще очень занимательные и очень важны для того, чтобы потом в будущем это могло бы сработать как модель того, чего быть не должно. Нуждается в анализе и в осмыслении.
Полит.ру, Виталий Лейбин о событиях в Южном Бутово. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему нападение на московскую синагогу. МИД России проверяет сообщение о причастности группировки «Совет муджахедов» к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации японских военнослужащих из Ирака. В российских городах прошли акции протеста ученых против планов реформирования Академии наук. Согласно одному из проектов, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных сотрудников. Михаил Хакасьянов сегодня вновь подтвердил, что собирается баллотироваться в президенты России в 2008 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Тепловые электростанции холдинга РАО ЕС России не получают газ в достаточном объеме для прохождения летних пиков энергопотребления, сообщил сегодня председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В связи с этим они вынуждены переходить на резервное топливо, в основном мазут, из-за чего производство электроэнергии существенно дорожает. В РАО ЕС России не сообщили размеры ограничений в поставках газа, отметив, что они не повлекут отключений электроэнергии. Анатолий Чубайс также сказал, что в России необходимо срочно создать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных производств и, как следствие, к внедрению там энергосберегающих технологий.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
С такими предложениями согласны и в российском «Газпроме». По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, свободный рынок газа для российской промышленности необходимо организовать в России уже в ближайшее время.
Мы
предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Российско-британская нефтяная компания ТНК BP достигла соглашения с китайской компанией Sinopec о продаже ей своего подразделения компании «Удмуртнефть». Другие подробности будущей сделки в сообщении ТНК BP не приводятся. Ранее сообщалось, что для покупки этой компании китайская Sinopec может создать консорциум с российской государственной компанией «Роснефть». Официальное предложение о покупке «Удмуртнефти» также делала компания «Газпромнефть», бывшая «Сибнефть», входящая сейчас в концерн «Газпром». Британо-голландский концерн Royal Dutch Shell подтвердил факт вступления в переговоры с российским концерном «Газпром» о создании совместного предприятия по переработке природного газа в синтетическое жидкое топливо, сообщила сегодня американская газета Wall Street Journal. В понедельник заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов заявил о намерении создать его в городе Надым в Западной Сибири. Строительство завода стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и мощностью 12 миллиардов кубометров газа в год станет первым подобным проектом в России. Комиссия Министерства экономического развития и торговли России 3 июля может рассмотреть три новых проекта, которые будут финансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. Как сообщает агентство «Интерфакс», это проект создания инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, проект строительства туннеля под Невой в Санкт-Петербурге, а также программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Ростове-на-Дону, говорит руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Мы уже начали выбирать приоритеты для дальнейших инвестиций. Речь уже не идет о том, что мы едим все, что попало, и вкладываем деньги, куда попало. Речь идет о серьезном, сознательном выборе приоритетов экономической политики.
Горьковский автомобильный завод, один из крупнейших в России производителей автомобилей, рассматривает возможность проведения первичного размещения своих акций на российском фондовом рынке с середины 2007 года, говорится в сообщении предприятия. Ранее руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин говорил о том, что и другие российские компании намерены проводить подобные сделки, прежде всего внутри страны.
Российский локальный рынок станет основным местом, где будут совершаться сделки с ценными бумагами российских компаний, где будут привлекаться инвестиции и на котором будут на равных работать все инвесторы, существующие на сегодняшний день в мире.
Компания «Трансмаш Холдинг», крупнейший в России производитель транспортного оборудования, объявила о покупке немецкой компании «Фарцой Техник Десау». Она является одним из старейших в Европе инжиниринговых и производственных центров, который специализируется на разработке и выпуске различных типов подвижного состава, пассажирских вагонов, пригородных и межрегиональных электропоездов, а также городского рельсового транспорта и различных комплектующих к ним. Сумма и условия сделки не разглашаются. Европейская компания Arcelor, второй в мире производитель стали, отменила запланированное на среду внеочередное собрание акционеров, на котором должен был обсуждаться план выкупа компании собственных акций. Цена каждой была определена в 44 евро, на треть больше текущих рыночных котировок. По заявлению Arcelor, собрание акционеров отменено ввиду продолжающихся переговоров с компанией Metal Steel, предложившей купить Arcelor почти за 26 миллиардов евро. По мнению некоторых экспертов, причиной отмены собрания могли стать опасения руководства компании, что большинство акционеров не поддержат выкуп акций, направленный против предложения Metal Steel и в пользу объединения Arcelor и российской компании «Северсталь». Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на среду 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую представил Иван Трифилов, а третий и заключительный информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Испании, где только что принят так называемый закон о половой идентичности. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого.
Закон касается исключительно транссексуалов. Его суть в том, что отныне они получат право официально менять имя без предварительной операции по изменению пола. Министр юстиции Испании Фернандо Лопес Агилар. После получения справки от врача, свидетельствующей о том, что заявитель находится в процессе транссексуальной эволюции, он может претендовать на изменение имени и пола в официальном документах. При этом ему не обязательно подвергаться хирургическому вмешательству. До сих пор транссексуалы в Испании имели право на изменение имени, пола и, соответственно, документов только по решению суда и только после операции. Ну, а у тех, кто с операцией по тем или иным причинам не спешил, возникало множество проблем. Ведь каждый раз, предъявляя документы, им приходилось объяснять, почему, к примеру, он по удостоверению личности женщина, или почему она по документам мужчина. Хорхе, в документах которого значится женское имя Инмакулада. Я мужчина, который родился с женской анатомией, поэтому мне приходится постоянно претерпевать унижение. И так на протяжении 32 лет моей жизни. Хорхе – член Испанской государственной федерации лесбиянок, геев, транс и бисексуалов, массовой общественной организации, которая пользуется в Испании большим влиянием и в общественной, и в политической жизни страны. По ее настоянию правительство Испании одобрило летом прошлого года закон, разрешающий однополые браки. Причем лица, вступающие в такие браки, получили те же права, что и мужчины и женщины, вступающие в браки традиционные, вплоть до усыновления детей. Однако проблема транссексуалов тогда не была решена. Правительству, судя по всему, было не до них. Однополые браки вызвали крайне негативную реакцию консервативной парламентской оппозиции и католической церкви. Промедление вызвало бунт в стане самой правящей социалистической рабочей партии. Карло Антонелли, координатор по вопросам транссексуалов в группе по работе с сексуальными меньшинствами федерального руководства партии, пригрозило правительству голодной забастовкой. Свою позицию Карло, в прошлом мужчина, объяснила следующим образом. Речь идет о гражданских правах, об основных правах человека, поскольку по сей день мы не можем реализовать себя в обществе. Дело в том, что среди испанских транссексуалов до 90% безработных, поскольку многие испанские предприниматели относятся к ним с недоверием и на работу не принимают. Что касается числа лиц, которых коснется новый закон, то в Испании только зарегистрированных транссексуалов около 3000 и, возможно, еще больше незарегистрированных. Теперь, когда противоречий между внешностью и документами не будет, транссексуалы надеются, что окружающие перестанут обращать на них внимание. К тому же смена документов будет производиться без огласки, административным путем. Педро Сероло, член руководства соцпартии, секретарь по работе с общественными организациями. Вопрос о смене пола перестает быть прерогативой судебных властей и становится чисто административным. Между тем, власти пока молчат об одном из основных требований транссексуалов – о бесплатных операциях по изменению пола. Дело в том, что здравоохранение в Испании в основном управляется и финансируется на региональном и городском уровне. И кое-где, к примеру, в Андалузии эти операции уже осуществляются бесплатно. В других провинциях данный вопрос находится в стадии обсуждения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила третий информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Российские власти требуют освобождения захваченных в Ираке в заложники дипломатов. Насколько достоверна информация о том, что к похищению причастна Аль-Каида? ООН оценивает общее число беженцев в мире в 20 миллионов человек. Как помочь этим людям? Операторы сотовой связи делают бесплатными входящие звонки. С 1 июля дешевле ли станет пользование мобильными телефонами? На чемпионате мира в Германии начинаются матчи третьего круга. Кто попадет в 1/8 финала? Сейчас известны 8 команд, которые досрочно завоевали это право. Как определится еще 1/2 восьмерка? Таковы главные темы дня вторника, 20 июня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей», в которую сегодня приглашены совладелец «Новой газеты», депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Ведет программу Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. До завтра. Всего доброго. До свидания.
Руководство Ирана поддерживает терроризм.
Без притока мигрантов Россия просто не выживет.
Мы продолжаем искать двух солдат сил коалиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность.
В палестинскую автономию прибыли 3 грузовика с оружием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».